Со мной сегодня в студии наш традиционный эксперт Вячеслав Печняк, методист по научно-практической деятельности Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Идет Великий пост, и вот в связи с чем мы вас пригласили, существовало немало народных традиций в это время года, да, несмотря на то, что вроде как пост и какие-то увеселения запрещены, но народ все-таки придумывал себе какие-то праздники.
Тут даже дело не столько в праздниках, сколько более интересным предстает реакция народа, реакция традиционной культуры на вот этот религиозный вызов.
Так,
потому что все религиозные праздники тут же обрастают сверху там народным пониманием, пропускаются через себя, то есть тут у нас появляются совершенно там неожиданные ассоциации, как оказалось. И в связи с этим как раз очень хорошо, что мы решили посвятить этой теме отдельный разговор, отдельную беседу.
А насколько соблюдали вообще пост?
Как раз-таки вопрос очень актуальный сейчас, потому что и в обществе, там, в СМИ ведутся споры на эту тему, то есть, а какова была религиозность среди населения. Ну вот как-то в одной из передач мы уже об этом, я уже оговаривался, да, вот если говорить про Урал, то большинство русского населения — это все-таки выходцы там, с русского севера, с казанских губерний, вторая волна — это вообще старообрядцы. То есть это то как раз-таки население, которое религиозность питало достаточно глубоко, и для которой она была очень таким влиятельным фактором. Понятное дело, что мы, говоря о каких-то проявлениях религиозности, не можем обобщать, потому что было совершенно по-разному. Даже когда мы ездим по экспедициям, спрашиваем, пытаемся какую-то статистику составлять, то есть это совершенно такое нормальное общество, где есть разные люди с разным подходом. Кто-то более религиозен, кто-то менее религиозен. Сказать, что все там в праздники строем шли в церковь всей деревней, но это очень редко. Это если вот мы говорим о старообрядцах, тогда да. То есть там, где уровень религиозности, он все-таки выше среднего. И уровень религиозной образованности, он тоже выше среднего. Если мы говорим про основную часть населения, там, старожилов, да даже если мы говорим про переселенцев, кстати говоря. Как ни странно, вот согласно нашим вообще данным, вот религиозность очень быстро размылась у старожилов. У нас есть два полюса, как обычно, и между ними вот где-то тут вот витает крестьянин наш. И в том числе у писателей, у многих, которые вспоминают свое детство в деревне, есть вот целые рассказы, там, особенно о кулинарных моментах.
У Шмелева, люди... да?
Да, ну, в том числе «Лето Господне» Шмелева, конечно. Да. У него, конечно, такие очень странные иногда есть, ну, чисто его художественные приемы такие, но, тем не менее, у него он дает тоже, кстати говоря, очень красочное описание вот в «Лето Господне» своем о том, как он там эти соленые огурцы там хрустит с зонтиками там торчащими.
Гречневая каша жареная с луком.
Да-да-да, с луком и так далее. Вот обращает наше внимание на то, что, в общем-то, постная кухня, она тоже достаточно разнообразная. Раз уж мы заговорили с вами о кухне, да, то вот попробуем с вами понять, насколько же религиозный был крестьянин. В частности, я буду говорить о своих любимых старожилах. Это группа, проживающая в восточных районах Среднего Урала. У них существовала традиция в чистый понедельник, то есть это первый день Великого Поста, убирать всю скоромную посуду вообще, в принципе. То есть вся посуда, все чугунки, в которых скоромная пища готовилась, убиралась отдельно, доставалась отдельная постовая посуда, то есть с которой скором не соприкасался.
Даже так,
да. То есть это вегетарианцы, большой привет вам, да, потому что я знаю вегетарианцев, которые, например, вот не едят из той посуды, где было приготовлено мясо, например. Да, или какая-то животная пища. Вот в этом смысле, то есть здесь же, конечно, мы говорим о законах ритуальной чистоты, да, потому что вот, либо мы можем записать, ну, это у старообрядцев уже, вот скоромную посуду исправляли, то есть ее кропили святой водой для того, чтобы можно было в ней уже готовить ритуально чистую постовую пищу. Далее, совершенно казусные вещи о том, что там нельзя пользоваться маслом, да, в определенное время, но умудрялись там что-то жарить, например, там колить орехи или на выделяющемся там масле, значит, готовить какую-то пищу, да, чтобы она не пригорала. То есть, ну вот, достаточно такое скрупулезное отношение, можем заметить мы. И далее уже начинается длительный цикл такой Великого Поста, и вот можно тоже отмечать тут по-разному, как постились там первую неделю, понятно, которая вот посвящена у нас изгнанию Адама из рая, все в большинстве своем соблюдали достаточно строго. Вот два дня, которые нужны вот для мирян, когда не едят или ели там всю неделю один раз в день, там небольшой кусок хлеба запивая водой. То есть это вот такая совершенно нормальная практика. Ну, а после окончания первой недели Великого Поста начинается уже более разнообразная такая вещь, и в пище в том числе. Во-первых, давайте для начала немножко, наверное, поговорим о структуре Великого Поста, чтобы понимать, и чтобы мы поговорили о традициях, которые в этой структуре присутствуют, чтобы мы понимали. Ну, начать нужно с того, что недели Великого Поста, они называются по воскресным дням, то есть то, что по церковному календарю называется неделя, то бишь воскресенье, это день недели, да, а семь дней, которые мы сейчас называем неделей, назывались седмицей.
Седмицей.
И, соответственно, их семь, поэтому седмица. И поэтому неделями считается Великий Пост. То есть неделя начинается с воскресенья. И вот первая седмица Великого Поста, да, или по современной неделе, начинается с воскресенья воспоминания Адама и Израиля. Это такая вот очень строгая неделя. Второе воскресенье Великого Поста, так называемая неделя торжества православия, да, это праздник, установленный в честь возвращения иконопочитания, она заканчивается воскресением, посвященным Григорию Паламе. Это один из деятелей, активных деятелей Греции, которая уже была захвачена турками, и вот в честь него, и в том числе он основатель, один из основателей и авторов Ренессанса, такого вот духовного движения, как исихазм. Вот средневековый исихазм, зрелый исихазм как раз-таки принято сравнивать с Григорием Паламой. Следующее воскресенье Великого Поста – это так называемое крестопоклонное воскресенье, когда в церквях выносится крест, воспоминание о крестных страданиях Иисуса Христа. Она уже достаточно богата такими традициями, потому что это середина Великого Поста. И на Урале был распространен такой праздник, как Средокрестие. Это среда крестопоклонной седмицы. В некоторых регионах, в частности, на юге России, в центральной полосе, эти традиции были распространены в воскресенье, вот как раз крестопоклонное воскресенье. Но у нас на Урале и в Сибири это в основном среда. То есть это ровно середина поста. И огромное количество поверий, то есть о том, что зима на весну переламывается в это время.
Вот. Где-то там и как раз начало, может быть, и календарной зимы выпадает, да?
Да, ну, начало плюс календарной минус, зимы там, для Урала, да. Это очень такое условное понятие весьма. И эта неделя, вот минувшая, это доказывает, то, что у нас снегопады и морозы, хотя вроде бы Масленицу вот-вот недавно проводили. И одна из таких интересных традиций – это традиция печь печенье, постное печенье. В эту седмицу в среду пекли кресты, так называемые крестики, в которые зачастую их раздавали, ходили всем родственникам, знакомым, угощали всех семейных, в них зачастую закладывали какой-то вкладыш. Или монетку, или уголек, или кусочек шерсти и так далее. И вот на них, как бы, получается, гадали. То есть кому что попадется, что значит в ближайшее время ждет. Если там клочок шерсти, значит, богатый будет год, там скотина будет вестись хорошо, если попадется уголек, бедный год, там и так далее. Если монетка, значит, богатый год. Ну, вот, в общем, такие вот совершенно нормальные народные приметы, суеверия. И вот следующее воскресенье после крестопоклонной недели – это воскресенье, посвященное Иоанну Лествичнику. Это еще один тоже деятель, в том числе исихазма для церкви. Но в народе, естественно, лествица – это лестница, значит, как можно эту седмицу проводить? Тоже печь печенье, но только в виде лестниц. Совершенно логичный переход такой, да, и эти печенья в виде лестниц, то есть это вот такой хворост из постного теста сделанный. Ну, дубеет он моментально, то есть его тут же съедали, как правило. Эти лестницы выносили на поля со льном, в частности, с засеянным льном. Их ставили вверх, там проводили разные заклички, в том числе весны уже, которые начинали. И связано это было с тем, чтобы лен как бы по лесенке забрался и вырос вот высоким.
Ага.
Тоже, то есть тоже такая очень обычная логика, да? Да, Иоанн Лествичник поможет льну подняться по лестнице. То есть не только вот мы так духовно, да, богатеем, восходим по лестнице, да, духовной, но еще и на практике. То есть совершенно нормально для народного сознания вот таким образом преломлять, да, вот прозвище святых. И как раз-таки вот эти две недели, они связаны тоже с активным циклом закрытия. Кличек весны, потому что именно на крестопоклонной неделе в основном мы записываем начиналось. И есть еще одно статичное событие, которое 22 марта, это воспоминание о 40 мучениках севастийских, которые в народном языке так и называются сороки. Не сороки, да, не сорок, а сороки именно. То есть, и как раз-таки это тот вот праздник жаворонков, к которым вот мы все привыкли. И,
причем жаворонки?
Почему жаворонки? Потому что считается, что примерно в это время начинают прилетать грачи, За ними прилетают жаворонки. И вот именно эти птицы, по народным представлениям, несут на своих крыльях ключи от земли. То есть они начинают отмыкать землю. Это значит, что начинает таять снег, видны, значит, первые проталины, проплешины.
Впускают весну.
Да, впускают весну, как бы получается. То есть и вплоть до того, что есть былички, записанные в тех же старожильских районах, о том, что грачу или жаворонку святой Петр дает ключ от земли. То есть грач или и жаворонок улетает куда-то там далеко, улетает он в рай, наверное, и вот ему в клюв или прямо ему на крылья, на спинку, значит, святой Петр дает ключ от земли, чтобы отмыкали. Иногда это не святой Петр, иногда это Егорий, то есть это Георгий Победоносец, да, вот праздник которого 6 мая, статичный тоже, вот, то есть он сам себя, как бы, получается, освобождает из-под земли. Вот тут такие вот вам, пожалуйста, переклички с греческими сюжетами там о Персефоне. В общем, можно воспринимать это по-разному. Для того, чтобы они, грубо говоря, принесли весну на своих крыльях, выпекались печенье в виде жаворонков, они совершенно разного вида, постные булочки, которые просто завернуты узелком, их тоже называли жаворонки. Это либо действительно булочки, которые прямо в виде жаворонок заплетались косичкой, чуть-чуть надрезались ножом, и у нас получался самый настоящий жаворонок. Вот. А в качестве глаз к нему изюм. И эти печенья давали детям, заставляли их забираться на крыши, и они на палочках, либо просто подбрасывая в руках, просто призывали жаворонков: жаворонки, прилетите, весну красную принесите. И вот такими вот интонируемыми выкриками они, получается, что как бы имитировали щебетание птиц, на что они должны были отреагировать и быстрее, быстрее прилететь. Длилась вся вот эта вот плеяда закличек весны вплоть до Благовещения.
Ну что ж, очень прекрасная традиция привлекать весну. В данный момент она очень актуальна, я думаю. Спасибо большое, Вячеслав. Пожалуйста. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с методистом по научно-практической деятельности Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Вячеславом Печняком и говорили о традициях Великого Поста. Обязательно вернемся к этому разговору, я думаю, в следующий раз.